Итак, 8 глава послания к римлянам. И я прошу прощения, что мы прочитаем всю главу. В действительности нужно было бы читать по отрывкам, которые мы будем рассматривать, но я не хочу, чтобы вы поднимались несколько раз. Поэтому потерпите, пожалуйста, один раз, и больше мы не будем беспокоить вас в течение этого часа. Итак, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то и тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники – наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывай же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас завет обреченных на заклание. Но все сие мы преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я сегодня не стану повторять главы, ибо с каждым разом это перечисление затягивалось бы. Я только скажу, что в прошлый раз мы преодолели своего рода перевал. И нам, с Божьей помощью, и нам теперь легче идти, простираться вперед. Хотя на пути еще немало вершин, которые нужно преодолеть, немало трудных вопросов, которые нуждаются в пояснении. Тут и вопрос о предопределении, и о том, что для любящих содействует все ко благу, и многое другое. Мы прочитали в первых, и так, нет в стихах осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, но по духу. И тут скажем, что это очень концентрированный отрывок, первые четыре стиха. В сжатой форме апостол Павел повторяет то, о чем говорил раньше. Здесь неоднократно противопоставляются понятия плоть и дух. Ну, если кто греческий изучал, сарс и пневма. Другими словами, противоположность плотской и духовной жизни противопоставляется. Он говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут, и что помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь. Но вы не по плоти живете, говорит он. Слово «плотской», нужно подчеркнуть, это синоним греховный. И когда просят в молитве «подкрепи, Господи, нашу плоть», то тут не совсем это верно, не согласуется с буквой и духом послания апостола Павла к римлянам. Жить по плоти – это означает жить жизнью, в которой преобладает веление и желание грешной человеческой природы. Плоть – это нечто низкое в человеческой натуре. Полный перечень дел плоти апостол Павел приводит в послание Галатам, 5 главе, 19 стихе. Он говорит, что там блуд, убийство, прелюбодеяние, и мне не хочется перечислять эти дела, мы их знаем и без того. Слово «дух» в этой главе употребляется около 20 раз. Дух, по мысли апостола Павла, представляет собой божественную мощь, божественную сущность. Эта мощь, эта сущность становится достоянием христианина. Мы являемся соучастником совершенства Христова. В Иисусе Христе для христианина открылась жизнь, в которой господствует не плоть, а Дух Божий, если сей Дух живет в нас, а если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот секрет здесь успешной христианской жизни. Если Дух Божий живет в нас, если Христос в нас, тогда не будет места для греха. И если все-таки мы хромаем на правую и левую ногу, то значит, мало даем места Христу, то значит, мы еще плотские христиане. Апостол Павел говорит, я не мог назвать вас духовными, если у вас есть зависть, ссоры и многое другое. Далее. Этот подзаголовок мы назовем так. Если Христос в вас, то тело мертвое для греха. Напомним эти слова. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, мы, братья, не должники плоти, чтобы жить по плоти. Итак, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Колоссянам апостол Павел призывает, говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. И тут нужно сказать, как человек мыслит, о чем он мыслит, так и живет. Проследить, о чем мы говорим с друзьями, с верующими, если прислушаться к разговору молодых людей, там только одно – он, она. И что потом ожидать из этого? Ничего не приходится. Но если одной мысли занят я, Татарченко говорил, благочестивый человек – это тот, который постоянно мыслит о Боге. Ей прошу тебя мыслить о Боге. Жизнь людей, в которой господствует греховное начало, является средоточием их самих. Характерна для такой жизни полная поглощенность делами и вещами, которые завладевают всем человеческим существом. Напротив, жизнь, в которой царствует Дух Божий, сконцентрирована на Христе. Для них воля Христа превыше всего. Они, мы, водимы Духом Святым. Позволит мирским делам господствовать в жизни. Это есть духовное самоубийство. Ни меньше, ни больше. Жизнь, которую направляет Дух Святой, подобляется жизни небесной. Человек, которому живет Дух Святой, умирает для того, чтобы воскреснуть для вечной жизни. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, живет Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Следующий раздел. Вводимый Духом Божиим суть Сыны Божии. Напомним тебе еще. Я даю себе отчет, что вся глава очень сконцентрирована, и трудно ее запомнить, и тем более передать. Поэтому мы возвращаемся снова и снова к составным частям ее. Итак, братья мои, напоминаем. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа сыновления, которым называем Авва Отче. А сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Здесь апостол Павел вводит новую метафору, новое понятие. Он говорит об усыновлении. Нас никем-нибудь, а Богом. Будьте внимательны. Усыновление в Римской империи было делом особой важности. Дело отцовской власти. Эта власть была абсолютная. По отношению к отцу римлянин никогда не был совершеннолетним. Сколько ему лет не было. Власть отца
простиралась, распространялась над ним независимо от возраста. Апостол Павел указывает те последствия, которые вытекают из акта усыновления. Первое. Усыновленное лицо теряло все свои права в прежней семье. Получало все права законного сына в новой семье. Оно обретало лицо нового отца. Второе. Он становился наследником имения своего нового отца. Вы чувствуете, к чему идет все? Прежняя жизнь зачеркивалась, его долги аннулировались. Как хорошо было перейти к новому отцу, и ты больше не должник. На него смотрели, как на нового человека, с которым прошлое не имело ничего общего. Исторический пример общеизвестный. Император Клавдий усыновил Нерона, чтобы последний мог наследовать трон, и он наследовал. Хотя он не являлся по рождению наследником трона. Между Клавдием и Нероном не было кровного родства. И тем не менее Нерон наследовал престол. Именно об этом думал апостол Павел, когда говорил о нашем усыновлении. Ведь он был современником Нерона. Церемония усыновления проводилась в присутствии 7 свидетелей. Таким образом, гарантировалось право приемного лица, сына, усыновленного. Апостол Павел говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Прежде мы были чадами гнева, но Господь в своем милосердии принял нас в абсолютное обладание. Не 7 свидетелей человеческих, а Дух Святой, который тождествен и превосходит 7 человеческих свидетелей, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его. И вот наше взывание «Авва, Отче» подтверждает это свидетельство. Наше прошлое вычеркнуто. Долги наши больше не существуют. Мы становимся сонаследниками несметных Божьих богатств. Мы сонаследники того, что принадлежит Христу. Мы наследуем вечную жизнь с Ним и славу Его. Мы ничего не сделали для того, чтобы обладать этим несметным богатством. Но оно дается нам по любви и милосердию нашего нового Небесного Отца. Следующий раздел. Назовем его так. Нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И позвольте снова напомнить тот отрывок, который мы уже и читали в начале. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, как хотелось бы это начертать на небосводе, на сердечных скрижалях огнем выжечь. Ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Прекрасно. Ох. С богатым воображением апостол рисует чарующую картину нашего славного будущего. Померкнет все земное,
говоря коротко, о чем он сказал, и пройдет. Он видит этот мир, в котором увядает красота, и все подвержено тлению. Я не так много жил, но помню некоторых из вас, а вы, наверное, меня, более молодые, были совсем другими. Сестра по простоте подходит ко мне. Виталий Григорьевич, какой ты был? А потом покачала головой вот так и отошла. Не то. Ну что ж тут делать? Однажды придет день Господень, и земля будет разрушена до основания. Ветви наш человек тлеет, и скоро разрушится совсем. В Слове Божьем об этом говорится без подробностей, но достаточно определенно. Еще в пророческом слове пророка Исаии говорится: «Вот я творю новое небо и новую землю». 65 глава. Иоанн увидит, это, ибо теперешнее небо и земля миновали. Апостол Петр говорит, что земля и дела все на ней сгорят. И как финал Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, где обитает правда». Даже ученый, например, Циолковский говорил: «Земля есть только колыбель для человечества». Теперь уже аппараты летают, и за сравнительно небольшие деньги, несколько миллионов, можно слетать в космос. Как это произойдет? То ли Господь отменит силы притяжения, и мы, как ангелы, полетим. То ли такие средства доставки будут совершенны, это не столь важно. Но исполнится все до йоты, о чем сказано в Священном Писании. Апостол видит этот день, когда власть греха будет окончательно побеждена. Смерть и тление уйдут навсегда, и явится слава Господня. Он говорит, что природа была вовлечена в падение человека. Правда, он там говорит «тварь». И что она ждет своего освобождения. Апостол также говорит об окончательном усыновлении, искуплении тела нашего. Тело наше больше не будет жертвой тлена и орудием греха. Оно будет духовным телом, подобно славному телу Иисуса Христа. Там Христос сказал: не женятся, не будут выходить замуж, но будут как ангелы. Этот отрывок апостол заканчивает словами: «Мы спасены в надежде». А, все сказано. Мы спасены в надежде, а надежда не постыжает. Но есть опасность отпасть. Если, познавши истину, мы произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Есть опасность отпасть, поэтому тот, кто стоит, берегись, чтобы не упасть, держи, что имеешь. Именно поэтому жизнь для апостола Павла не было отчаянным ожиданием конца, но страстным чаянием лицезреть Господа лицом к лицу, как Он есть. Славу свою даст мне узреть, буду на лик Его дивный глядеть, славу свою даст мне узреть. Жизнь для Него не была изматывающим времяпровождением, а было живым, трепетным предвкушением неприходящей радости. Он видел не только печальные последствия грехопадения, но и силу благодати Божией и Его любви. И потому основным лейтмотивом христиан, как и апостола Павла, является не отчаяние, не неизвестность, а надежда. Нас ждет не смерть, а вечная жизнь во Христе Иисусе. Не за смертью последнее слово. Карим говорил, закрыть глаза для этой жизни и открыть для вечной. Это произошло 24 ноября для Карева, когда для нас, Господь знает, но, судя по всему, недолго ждать. Следующий отрывок. Любящим Бога все содействует ко благу. Прочитаемся и его. Тогда же и Дух, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывая же сердца, зная, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына и Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Апостол говорит, что вследствие нашей слабости и немощи мы не знаем, о чем нам следует молиться. Не знаем, что нам послужит ко благу. Молитесь и не получаете, потому что просите для вожделений ваших. Мы не знаем, что послужит ко благу. Мы не можем предвидеть будущее. Мы не знаем даже, что будет не только завтра, но и через час, через полтора. Мы можем просить Господа о том, что Он может принести нам вред. И так бывает нередко. Мы ставим Бога в положение, подобно, как дети ставят родителей в затрудненное положение. Дети просят то, что явно им не на пользу. И родители, которые отказывают детям, потому что их просьбы неразумны и опасны. Господь лучше нас знает, что нужно нам. Он знает, в чем мы имеем нужду, прежде чем наше прошение. Раньше в христианских журналах печатали всякие истории. И в том числе была история про одного декабриста, которого казнили через повешение. А этот сын у родителей заболел смертельно в раннем возрасте, и родители усиленно молились, чтобы Господь сохранил ему жизнь. А потом, когда они видели этот позорный конец, они пожалели о своей просьбе. Но Господь очень чтит нашу веру и посылает то, о чем мы просим, с тем, чтобы преподать нам потом урок. Это непостижимо, но факт. В конечном счете, правильная молитва не моя, но твоя, да будет воля. Роберт Петрович Визу пишет о тяжке. Вот пришла к нему сестра и усиленно молилась о чем-то. Тярка ее останавливает и говорит: «Сестра, не так молишься. Добавляй, говори, если угодно, твоей воле. Не забудем это и мы». Апостол идет еще дальше. Он говорит, что Бог устраивает все наши дела ко благу. И когда мы оглядываемся назад, то убеждаемся в справедливости этих слов. То, что было крайне неприятно для нас, может оказаться благословением. В первую очередь это относится
к любящим Бога. И в конечном счете псалмопевец говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Я слушал свидетельства братьев, которых забирали от семей 30-е годы. Сергей Петрович Фадюкин писал: «Вот, говорит, взяли меня от семьи, я не знаю, что будет с детьми. Везут меня в вагоне для скота. Холодно, голодно, но дух пламенеет». Тоже говорил Чернопятов, сидел в Бутырке. Вот, говорит, кругом злобствуют заключенные, а он увидел в щелочку голубей на крыше и радовался при виде этой картины. Иван Степанович Проханов, оказавшись на 3 месяца той же Бутырки, вот недалеко от Новослободска, написал, подумайте, 100 стихотворений по стихотворению на день. И я тут их просматривал, отбирал для семинаристов и для других целей. Какие они же глубокие и содержательные. Это не было просто стихоплетство, это глубокая жизнь заговорила, и верно все в богословском и житейском смысле. Нам следует говорить Господу: поступай со мною, как хочешь. Веди меня, куда хочешь. Человек, принимающий все посланное ему Богом, живет в мире. Повторяю, все это относится прежде всего к любящим Богу. Человек, который не верит и не любит Бога, склонен возмущаться тому, что с ним происходит, роптать и бороться. Старший пресвитер Савин рассказывал, был он в больнице, и вот там один партийный чиновник, ему сделали операцию аппендицита, но сквознячком где-то протянул, и он кашлял. И вот этот шов от кашля все расходился. И он кричал на всех, на весь обслуживающий персонал, на всех врачей. Но, крича и возбуждая их против себя, они, наверное, не очень старались, это беру на себя. И он от такого пустяка умер. Не надо раздражаться, гневаться на всех и вся, покориться, смириться и за все благодарить, ибо такова воля в Христе Иисусе. Но на этом апостол Павел не останавливается, он пишет: кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным сыну. Из этого отрывка нам не следует делать вывод, что Бог одних избрал, а других нет. Он зовет всех, но не все отзываются на его призыв. Он не хочет смерти никого. Он не хочет смерти грешника. Заметим, в основе предопределения лежит предузнание. Господь предопределил всех нас для спасения, но человеческая гордыня может отвергнуть Божий призыв. Между прочим, есть церкви кальвинистского толка, которые учат неверно. Это церкви пресвитериане и говорят, что Бог одних предназначил спасение, других погибли. Тогда теряет смысл миссионерский порыв. Тогда напрасны слова: идите, убедите всех по переулкам, зовите, пир готов и есть место. Будем помнить, что Господь никого не предупредил погибели. Раз. Сказано, предузнал. Но опять могут сказать: а почему Он не сотворил нас такими, чтобы мы приняли? Так можно говорить без конца, и некоторые доходят до того, что Бог виновник зла. Апостол Павел говорит: суд на таковых. Дело в том, поймете вы или нет, Господь установил определенные законы, в том числе и закон генетики, причинно-следственной связи, по которой свойства, скажем, деда проявляются во внуках и так далее. Понятно? И без нужды он эти законы не отнимает, не нарушает.
так как небесные светилы движутся, и только в исключительном случае по просьбе «Стой, солнце над Гаваоном» остановилось, а также по прихоти людей он не действует. И он наперед, зная все свойства еще не родившегося, знает, как он поступит. По этой причине он сказал еще Савву: «Это мой избранный сосуд». Но мы не будем углубляться настолько, сегодня только скажем, что Господь не хочет ничей погибели, и вашей, дорогой друг. Он хочет, чтобы все пришли в познание истины и спаслись. Он хочет всем дать жребий со священным. И, наконец, и я рад, я боялся, что мы не уложимся в отведенное нам время, но думаю, что уложимся. Итак, последний. Кто отлучит нас от любви Божией? И снова, 8, 31, 39. Ну, для связки. Кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. За всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас. Всякий день считает нас завет, обреченных на заклане. Но все сие мы преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи наш. Это один из самых лирических отрывков послания. Бог для нас не пожалел Сына Своего. Так Он возлюбил нас. Кто будет обвинять избранных? Христос ходатайствует за нас. Лукавый говорит: вот твой опять оступился. Вот твой живет не так. У него есть тайный грех, и мы не спешим это оправдывать. Но Христос ходатайствует за нас. Он говорит: «Отче, я знаю, что это так, но они так слабо устоят против сильного этого магнита Северного полюса, который тянет к себе. Притом, Отче, вину их прошлое, настоящее будущее я взял на себя». Разве недостаточно, Отче, моей жертвы? Прими их во имя Мое. Примерно так Он ходатайствует и оправдывает нас. Бог оправдал нас, и поэтому никто не может осудить нас. Деяние Христа следующее. Первое. Он умер за нас. Христос умер за грехи наши. Он воскрес, второе, для оправдания наш. Третье, Он сидит одесную Бога Отца по правую сторону. Четвертое, Он ходатайствует за нас. Говорят, в суде сейчас решает адвокат. В семинарии у нас учится один адвокат. Ой, боюсь, что чтобы не стали разыскивать его имя, он говорит: адвокату нужно дать столько, чтобы было поделиться с судьей и со следователем. Тогда будет все хорошо. Понимаете, говорят специалисты. Христос ходатайствует за нас, потому что Он заплатил за нас, взял вину. Он абсолютно честно и справедливо делает. Итак, Христос наш ходатай и защитник. поэтическом восторге он воспевает, апостол Павел, Божью любовь, от которой ничто не может отлучить нас. Ни скорбь, ни ангел, ни начало, ни силы. Говорят, в английском переводе попробовали сделать точнее, что это начало, что это сила. Пояснили, ушла поэзия. Русский перевод считается лучшим в мире. Ничто, ни смерть, ни ангел, ничто не может отлучить нас от Христа, от любви Божьей. Никакие ни времена, ни высоты, ни глубины, это астрологический термин, никакая тварь, никакие события не могут потрясти нас и отлучить от любви Христовой. Чего же нам тогда страшиться? И день, и ночь страдать, вздыхать душой. Я цитирую сейчас слова: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю», который любила спутница Александра Васильевича Карева, Анна Иосифовна, которая поет третий хор. Сейчас время помолиться. Кто помолится? Говорят, помолимся сами. Господи Боже милостивый, праведный, любящий и милосердный, чего нам еще желать? Ты явил нам всю любовь свою, будет ли отраднее в раю. Благодарим Тебя за все, что Ты соделал для нас. Благодарим Тебя за слово, такое глубокое, живое и действенное. Благодарим Тебя за Твоего служителя апостола Павла. Благодарим за многих толкователей, через которые становится и более ясным то, что написал Твой слуга апостол. О Господи, благодарим Тебя за возможность собраться вокруг Слова Твоего и насыщаться и утолять духовную жажду, духовное алканье, голод. О Господи, благодарим Тебя за все, за все. Благодарим Тебя за братьев и сестер, которые наполняют молитвенный дом, зал. Благодарим Тебя за наших братьев и сестеров, которые пекутся о нас. Благодарим Тебя за харистов. Благодарим Тебя за начальствующих, которые позволяют нам проводить тихую, безмятежную жизнь. Благодарим Тебя за дар прощения, за усыновление, за надежду будущего века, а больше всего за Тебя самого, ибо Тобою полнится наша жизнь. О Господи, слаб и беден наш язык, чтобы воздать Тебе должную хвалу. Но прими этот лепет престола Твоему, не отвергни его. И будь Ты прославлен и возвеличен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.